Поют еще так. Приветствую вас, любимая молодежь, братья и сестры. Это прекрасное наследие Господа. Я так рад вас всех увидеть. Немножко, конечно, там, вы заметили, да, ошибка, там не Черногорск, а Абакан нужно было написать. Я смотрю, некоторые улыбнулись, как же так, брат Вадим, в Абакане сказали, в Черногорске. Кто из вас знает, где находится республика Хакасия? О, 70%. Все, пожалуйста, взяйте руки. Вот мы там сейчас и живем, по милости Божьей, служим Господу. Никогда не думал, что там окажусь, но вот так направил Бог наши жизни. Я очень рад вас видеть и вместе с вами переживать то святое чувство, когда сердце наполняется Божьим миром. Вот это Божьей атмосферой святости, чистоты, любви. И вот этой радости, которая происходит не от того, что мы видим вокруг рекламного, какого-то еще там грязного, кого-то это радует, но нас не это радует. Нас радует то, что мы находимся в Божьем присутствии. Хочу вместе с вами за это сказать слава Господу. Слава Богу, я как-то хотел, чтобы молодежь у нас в Хакасии, там молодежи получается от 12 и до 30 лет, насчитывается примерно где-то 16-18 человек. Представляете, какая огромная компания, да? Это на всю Хакасию. Когда я узнал здесь представительство такое, 260 человек, всего лишь с 14 до 16, строго, я помню, было написано в объявлении, строго, с 14 до 16, 260 таких человек, это просто неисчислимое богатство. Кто из вас, ребята, слышал такое слово «целомудрие» хотя бы один раз в жизни? Вот, опять, ну, уже побольше, 80%. Опустите, пожалуйста, руки. А скажите мне, пожалуйста, вы где-то среди ваших сверстников неверующих, они слышали такое обращение к вам? Расскажи мне о целомудрии. Ни одной поднятой руки, а она есть, да? Вот, и это была не твоя инициатива. Ты не провоцировал этот вопрос, да? Ты так не говорил. Ну, что, ты знаешь, что такое целомудрие? Нет, нет, не жаловал там, нет человека. Ну, вот единственное есть. В основном, конечно, мы с этим понятием встречаемся, и вслух наш оно приходит от наших родителей или на тех встречах, которые происходят в стенах молитвенного дома или на выездах летних, да, там, ну, допустим, собрание молодежи, которое мы называем съезд и так далее, там говорится, и вот это слово упоминается, целомудрие, и задается вопрос, я представляю юные годы свои, ну, к большому сожалению моему, но как-то вот так выглядел мой жизненный путь, я родился в неверующей семье. И жил не в верующей семье. И до 30 лет я был безбожным человеком, и меня вообще эта тема не интересовала никакая. Но, зная и видя вас, вот тут смотрю, это уже дети, чьи родители во время пробуждения конца 90-х, начала 2000-х годов, они пришли в церковь. Со своим вот таким вот мышлением, со своим пониманием, пережили это возрождение свыше, и верили Богу свои сердца, выразили желание, хотим служить Господу, как сегодня у вас вот этот призыв, избери кому служить. И они выбрали тоже когда-то, избрать служить Господу. У вас тогда еще многих не было, нет, не то что многих, никого из вас тогда не было в конце 90-х годов. И вот и они пришли, родители ваши, к Господу, потом к кто-то одиночно, кто-то уже был до этого женат, и уже кто-то был замужем. И потом, узнав вот эту божественную истину, увлекаясь, отдавая свое сердце, чтобы оно увлекалось познавать и вбирать эту истину, в итоге пришли к тому, что действием Божьей милости, действием Божьей любви и силы Божьей, теперь вы есть и наполняете Божий дом. И я за это хочу сказать слава Богу вместе с вами. Я понял, что у некоторых восторга не вызвало это осознание, да? Или я сильно так замысловато сказал? Что из двух?
Нормально.
Кто-то без восторга, наверное. Я слышал, я встречал таких христиан, встречал таких людей. Думаю, ну, немножко не разобрались, попозже поймут. Когда какие только песни не пелись, такие радостные, такие восторженные, как вот сегодня смотрю, ребятишки пели такие песни, такой смысл в них торжественный, радостный. Вот, и они сами радостно поют об этом. Но кого-то на какое-то время не радует. Так, я родился в верующей семье. Как жаль, меня с детства этими заборами огородили. Вот это нельзя. Как только я начал что-то понимать, мне сразу нельзя. Вторую границу мне даже нельзя. А вон те мои родственники, а им все нельзя. И они чего хотят делают. А я в этих заборах измучился. И поэтому известие о том, что я родился в верующей семье, у меня вызывает досаду. Но это пока, друзья. Вы потом поймете жизнь чуть-чуть побольше, и вы поймете и скажете: слава тебе, Господи, что ты мне благоволил родиться от верующих родителей, от святых родителей, и в святости меня воспитывал. Итак, огорченных по поводу того, что рождены в верующей семье, поднимите, пожалуйста, ваши руки. Я так и знал, что никто не поднимет, друзья. Кто-то из-за страха, кто-то: нет, 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 это не мое, я счастлив. А кто счастлив этому вообще? Скажите, поднимите руку свою. 100%, аллилуйя. Благодарю вас за такое живое участие. Я очень ценю то, что вы этим сильно дорожите. Итак, в размышление наше с вами по этой теме я хочу взять этот стих из второго письма апостола Павла Тимофею, где в первой главе записаны его слова. Это седьмой текст будет, седьмой стих второго послания апостола Павла Тимофею, первая глава, где Павел пишет Тимофею следующее: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Он пишет молодому служителю, напоминая его создание, вот эту вот истину, чтобы он учился, человек, принявший вот этот вот дух, эту систему мировоззрения, эту систему мышления, которая полна Божьей силы, Божьей любви и полна целомудрия. Он принял эту систему. Человек, живущий в системе мышления другой, развратной, полной ненависти, греха, идолопоклонства, потому что отец его был Елен, написано, известный всем, мать и бабка его были глубоко верующими людьми. И у него был выбор: либо взять от неверующего отца вот эту систему, по которой он двигается, либо взять пример с мамой и бабушки, которые учили нелицемерной вере. У него был выбор. И хорошо, что у многих из вас, ребята, и папа, и мама верующие члены церкви. У кого-то наполовину. У кого-то кто-то сам ходит в церковь, но родители его пока еще не в Господе. И так бывает. Но вот Павел пишет, что «я помню твои слезы, Тимофей». А по какому поводу Павел оценил, что он помнит его слезы? Неужели ему понравился, неужели Тимофей был таким каким-то слабохарактерным плаксой, такой эмоциональный человек, которого что-нибудь затронешь, он сразу: ах, да, и слезы полились. Нет. Он говорит: я помню это, и в направлении веры. Я помню, что ты умел сокрушаться перед Богом. Слава Господу. Он говорит: я это помню, привожу себе это на память и очень высоко это ценю. Значит, это был человек молитвы, это был человек, сердце свое знающий, перед кем он его открывает, и кого он выбрал для того, чтобы поклоняться и принадлежать ему. Он, Павел говорит: я помню, как ты, в тебе это проявлялось, поэтому будь еще тверже в уповании на Господа и помни, тебе, живущему среди вот этого мира, как и всем своим детям, Бог дал духа не трусливости какой-то, не такого робости перед этим миром. Когда человек на вопрос, в кого ты веришь, почему ты так поступаешь, а не так, как развратный этот мир, у него начинает дрожать подбородок, начинают подкашиваться коленки, и он теряет сознание от страха и падает. Нет, ты принял от Бога тот дух, который Он нам дал. Дух силы, любви и целомудрия. Слава Господу! И Он говорит, то, что нам дал Бог, оно несравненно выше, сильнее, значимее и несравненно могущественнее того, что предлагает этот мир, обманывая людей, и особенно молодое поколение. Потому что царь вот этого сгнившего в грехах мира, который пропадает в страстях и похотях, сатана и дьявол, он знает, что в этом возрасте человек развивается очень быстро, что там физиологические процессы проходят очень бурно, которые он своим сознанием, своей головой осмыслить не может. У него просто на это времени не хватает, потому что процессы формирования идут очень бурно, очень быстро. И неопытность в жизни, неразборчивость, что можно, а что нельзя, как, знаете, цыпленок маленький ходит, то клюнет, не то, то клюнет, опять не то, еще что-то клюнет, опять не то, пока курица его не заберет, вот здесь вот надо клевать, он тогда довольный уже там, вот. И он хочет испортить вот эти юные, молодые души для того, чтобы они не смогли исполнить Божье поручение, о котором мы читаем в книге пророка Осии, 2 главе, где пророк выражает эту мысль и говорит: «Из сыновей ваших и дочерей ваших я брал в пророки». Не так ли это, сыны Израиля? Из дочерей и сыновей ваших. Вот то направление, которое в сердце Бога, в идее Бога, чтобы это наследие святого Божьего народа, оно было пригодно быть его свидетелем среди этого мира, пропавшего в грехах, где написано, и сливающего в обольстительных похотях. Но для этого нужно, чтобы каждый выбрал и оценил. Я выбираю не ту систему мышления, которую предлагает мне этот мир, она вся пропитана грехом, гордостью и сосредоточена на эгоизме человека, а ту, которую дает мне Бог, в которой нет греха, в которой нет разврата, в которой нет грязи, она святая. Я эту беру от Бога. Я соглашаюсь на такую работу от Бога внутри меня. И почему Павел выражает эту мысль? Он говорит, Бог нам дал дух. Не что-то глазами видимое и такое, что руками можно потрогать, потому что это можно подделать, а то, что формирует внутри человека. Потому что с этой Богом сформированной системой, целомудренной, созданной в любви Бога, наполненной силой Божьей, в противостоянии греху и разврату нужна сила Божья. А этот дух, он в себе несет эту энергию. Но он ожидает, что именно это будет принято его святым народом. Давид как-то пел Господу в одном из своих псалмов, 138-й псалом, 14 стиха. Он говорит Богу в этой песне, восхищаясь Божьим творением. И он говорит, я славлю Тебя, Господи, потому что я дивно устроен. Я очень благодарен Тебе, как Ты дивно меня устроил, другими словами. Зародыш мой видели очи Твои, когда я был созидаем в утробе матери. Скажите, друзья, кто из вас уже изучает биологию? Или в школах? Ну, все, опускайте руки. Тогда вы знаете, что такое аббревиатура обозначает ДНК, да? И что это такое? И вот он говорит, зародыш мой видели очи твои, когда я был созидаем в утробе матери. И вот это вот все, вся архитектура и весь проект Вадима, Семена, Игоря, Антона, Тани, Лены, Светы, ну и так далее. Кого-то. Вот в этой вот маленькой коробочке, которая в каждой клетке человеческого организма, взрослого человека организм состоит по разным исследованиям ученых, как они сейчас приходят к такому выводу, от 70 до 100 триллионов клеток. Как вам эта цифра, ребята? Я увидел, взгляд у многих стал сосредоточенный, челюсть немножко опустилась вниз. Ну а что? Вот такие цифры. И в каждом вот этом вот ядре, в каждой этой клетке находится такое ядро. Кто из вас под микроскопом видел рисунки или под микроскопом видел клетка? Ну, там, лука, там, да, что обычно вы... Вот, все, опускайте руки. И вот в этой маленькой капсуле, которая называется ядро, а ее размер от 4 до 6 микрон. 1 микрон – это 1/1000 доля миллиметра. Помните на линейке градацию, да? Между первой и второй палочкой найдите 1/1000. Вы сможете ее нарисовать? Не получается. Так вот, 4 таких размера, это получится такая маленькая, ну, вроде в виде шарика небольшого. И там внутри находится компактно упакованная молекула, в которой написано про тебя красивого. Все абсолютно. Длина ее около 2 метров. Вы понимаете это? 6 микрон. И в этот шарик упаковать нечто двухметровое. У кого такие способности есть? Я знаю из вас многие вундеркинды, мастера, специалисты. Кто может двухметровое что-то в 6 микрон упаковать? Кроме Бога никого. А оказывается, на этой ленточной молекуле в зашифрованном виде находится ДНК-код каждого из нас. И он у всех индивидуальный. И там до 3 триллионов характеристик. Как вам такая цифра? Я спрошу каждого из вас, ну, допустим, вот один брат подошел ко мне, кто-то из вас, брат Вадим, столько времени прошло, вы так и не изменились. Я думаю, ну вот все, характеристика, что он успел сказать за 10 секунд. Все равно, что вот вы не изменились и все. Ну, это, конечно, не так, я знаю, что я изменился. Как минимум 10 килограмм прибавилось почему-то. Но тем не менее, 3 триллиона характеристик. Кто из вас знает, сколько секунд в одном году? А я знаю, у вас конфисковали сотовый телефон, вы бы сейчас прогуглили, брат Вадим, правильно он говорит или нет. У кого с собой телефон, нажмите кнопку и посчитайте, сколько там секунд. Теперь 3 триллиона разделите на количество этих секунд и поймите, сколько лет нужно, чтобы не ложась спать, не тратя время на кушанье. Я перечислял каждую характеристику про меня красивого. За одну секунду. Я тратил бы одну секунду на озвучивание этой характеристики. Цвет волос, там, толщина роговицы глаза, там, цвет там, и так далее. Сколько мне для этого понадобится лет? В конце этой лекции, талантливые, дадите мне эту цифру. Я знаю, там будет около 9 тысяч лет. Это, друзья, будет то, что называется словом «вечность». Давид говорит: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Посмотрите. Посмотрите и проникнитесь, как чудесно, многогранно и неповторимо создал каждого индивидуально Господь, слава Богу. Чтобы для чего? Чтобы наполнить свое любимое чудесное творение, которое Он поставил верхом над всем своим творением. Наполнить духом силы, любви и целомудрия. Чтобы через это чудесное творение прославлялось величие, святость, чистота и могущество всемогущего Бога. Слава Господу! И теперь это творение в разном возрасте, допустим, в моем варианте это примерно 58, скоро 59, кому-то там 16, 18 и так далее. И все это творение ожидается, будет проникаться тем, для чего Бог его сотворил. И вот мы приходим с вами к такому понятию, которое называется целомудрие. Греческое слово «сафронос» обозначает очень-очень много смысла. Одним словом подчеркивается или, как бы сказать, выговаривается. Когда нужно было обозначить качество человека, умеющего владеть своими эмоциями, своими чувствами, своими желаниями, то вот это вот слово употребляли. Умение владеть собой, сохранять строгую нравственную чистоту. Во всех направлениях жизни, особенно в том, что касается отношений между разными полами, между мужским и женским родом человеческим. Особенно в этом. Хотя здесь и все. Здесь и здравомыслие, здесь и рассудительность, здесь и мудрость, и благоразумие. Само понятие, переведенное на русский язык, как целостная мудрость или состояние человека, который сохраняет целым мудрое понимание мудрым сохраняет целым сохраняет мудрость мировоззрения, или смотрит на этот мир, действует в этом мире, как сохраненный целым, неразбитый, неразломанный. Вот это слово «сафронос», иначе бы можно было долго объяснять и так далее. Но вот у греков родилось такое слово, и они им пользовались и понимали, о чем идет речь. И апостол Павел пишет в своих посланиях и Тимофею, и Титу, он говорит, что все возрастные категории, они нуждаются в том, чтобы им напоминалось о целомудрии. Он говорит, юноши, кто из вас помнит наизусть? Кто-то сказал, увещевай. Видать, вам уже родители говорили часто на эту тему, да, и вы выучили наизусть. Юношей увещевай быть целомудренными. Старцы тоже, говорит, должны быть целомудренными. Служителем епископ должен быть там трезв и так далее, целомудрен. И везде все категории жизни, возраста, все, скажем так, саны служения, везде подчеркивается это качество, целомудренный. Строгая нравственная чистота, способность владеть своими чувствами, не иметь силу от Бога, не дать себя стать заложником страстей, похотей, физиологических инстинктов. Это нужно развивать и уметь. Я как-то однажды думаю, почему мы молодежи вот так вот говорим? Еще когда был руководителем молодежи, это 99-е, где-то 2000-е года, вот в эти вот. И думаю, брат Вадим, давай с молодежью о целомудрии поговорим. Думаю, ну, что-то такая тема, вот, о чем-нибудь другом, а вот именно эту. И молюсь так перед Господом, и вижу такое, мне Господь показывает видение. Два, скажем так, каких-то берега, что ли, или два территория разделена большим полем. И нужно молодым людям перейти это поле на другую сторону, чтобы там дальше продолжать путь. И вот это поле, на этом поле есть какие-то люди, которые им говорят и показывают, вот сюда надо наступать, вот сюда. А это поле или равнина, она местами как болото, местами как поле. И видно, что где-то вот эти провалы, как в болотах есть, где-то замаскированные сетки поставлены, где-то ловушки, а где-то мины замаскированы. И вот люди, которым нужно перейти поле, они молодые, они юные. И они полны энергии, полны такие силы. Пробежим. А те, которые стоят на поле, они взрослее их, и их показывают им тихонько, аккуратно идите, и показывают, где нужно проходить, чтобы не попасть в трясину, не попасть в ловушки, не подорваться на минах, и потому что эти люди знают вот эти проходы, эти тропы. И вот кто сбавляли эту скорость, сбавляли вот этот пыл молодецкий свой и слушались, видно было в видении, что им непросто, но они слушались. И они проходили между вот этих ловушек, между этих силков, они даже не срабатывали, когда эти юноши проходили, и девицы там тоже между ними, и проходили на другую сторону, ну, неповрежденные. А кто, как бы их звали, а они игнорировали, такое, что «нет, я быстрее сам пройду». Кто-то в трясины падал, кто-то себе повреждал что-то там, кто руку, кто на теле какие-то раны появлялись, под кем-то мина взрывалась, и они получали увечья. И я видел это все явно и думаю, какая же оказывается важность великая того наставления, которое Господь дает в юном возрасте, правильно сориентироваться и понять, что молодая душа христианская, в святости зачатая, в святости рожденная, при молитвах воспитанная, величайшую драгоценность имеет перед Богом, но чтобы она сохранилась неповрежденная и вошла во взрослую жизнь целомудренной, крайне необходимы наставники и наставления, а еще послушание. Любимые, если бы я в 14-15 лет слышал те наставления, которыми вас наставляют в этом возрасте, у меня бы намного меньше было, вообще бы не было той борьбы, которую я сейчас имею внутри себя, понимая, что она появилась из-за моего неправильного поведения в этом возрасте. Потому что я не имел такого наставления. Я понимаю, что с этими вещами я буду сражаться до самой встречи моей с Иисусом. Он мне дает силы. Слава нашему Господу! Но этой борьбы, любимые, можно не приобрести, если послушаться того наставления, того руководства, которое дается через наставников, через служителей, дается в церкви. Дело в том, что та система физиологии, которая сотворена в нас Богом, она охраняется вот этим наставлением, охраняется целомудрием. И если в себе не развивать целомудрие, не обращать на это внимания, то эта система внутренняя, она заведется раньше времени. И начнет разжигаться этот похотливый и страстный огонь, который приведет к греху. А Слово Божье говорит, что похоть, зачавши, рождает грех. Сделанный грех рождает смерть. Вот оно поражение где. И чтобы сберечь себя от вот этого разжигания, нужно иметь послушание тому наставлению, которое дается из Слова Божьего. Мы часто слышим, бывает от молодежи такое: а может, мы соберемся там, и сестры, и девицы, и юноши, мы соберемся там, а для чего соберетесь? Ну, будем Библию читать, будем там новые псалмы разучивать. Ну да, может быть, вы на самом деле будете размышлять над 25 главой Евангелия от Матфея, там, о мудрых и неразумных и так далее. Но вы себе отчета не даете, что от близкого расстояния между вами и бесконтрольного у вас внутри может разгореться огонь, с которым вы не справитесь. Книга притчи, 6 глава, 27 стих. «Может ли кто взять огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» Кто из вас эксперименты такие делал в жизни? Ой, старшее поколение, я не спрашиваю, понятно, что... Я вам не советую такие делать эксперименты, но притчей очень доходчиво объяснено. Кто может взять огонь в пазуху? Я на одном молодежном съезде я такое спросил, говорю: кто может взять огонь в пазуху? Сразу: я могу! Там двое таких смелых: я могу! Я говорю: подожди, ты поторопился, ты не дослушал вторую часть. И чтобы у него не прогорело платье. Нет, тогда... Дело в том, что дарованное нам Богом одну на всю жизнь, вот это целостное состояние, ожидается Богом, что человек будет его беречь как величайшую драгоценность, потому что оно оберегает от воздействия развращенной системы мышления того мира, который эту систему мышления и предлагает, чтобы ею поразить святое Божье наследие. Но Бог говорит: я вам дал лучше, я вам дал сильнее, я вам дал интереснее, намного ярче, светлее, мощнее, полнее, значимее. Не смотрите в сторону этого мира. Итак, вот это целомудренное мышление, кто его примет, оно будет его наполнять и управлять, помогать ему справляться и со своими глазами, и со своими ушами, и со органами чувств. Беречь себя от вот этих прикосновений. Я как-то для сравнения говорю: слушай, вот дружба между братом и сестрой, она недопустима. А что тут плохого, брат Вадим, это же дружба. И вот тут давай про Давида, про Янафана. Я говорю: во-первых, и Давид-то с Янафаном вообще дружил, а не с кем-то из девчонок. Не попали, что делать? Я говорю: понимаешь, то, что внутри вложено, мы живем в этих телах, оно очень сильно может загореться. Но Богом оно устроено так, чтобы оно загорелось тогда, когда состоится твое бракосочетание с той единственной и любимой, которую Бог тебе пошлет, чтобы вы вместе всю жизнь славили Бога и жили. Вот там пускай горят сердца святыми чувствами, любовью друг для друга. Даже в одном так, знаю, что там очень строго прочерчивается такая граница, и это правильно, по поводу дружбы, ухаживания, там всяких кафе, смс-ок там между братьями и сестрами. А я говорю: смс-ки противоположному полу писать можно, в кафе приглашать можно, шоколадом угощать можно, ухаживать, провожать, держать за руку можно, но в браке. Смотрю, многие головы опустились. И думаю, вот они
они уже попали на это желание, уже этого хочется. Значит, крайне необходимо оградить и прочертить, и сказать, вразумить. Это хорошее желание, но ему нельзя позволять пойти в реализацию до того времени, пока ты не вступишь в брак. С той единственной, которую Бог тебе пошлет. С тем единственным, для которого Бог тебя приготовил. Там можно, здесь нельзя. А кому стало грустно от того, что до брака нельзя? Да, все радостные. Я за вас очень рад, мне легче в такой среде проповедовать. Потому что когда начинает невыносимая грусть на лицах, опять нельзя. И брат Вадим туда же. Мы ему такой комплимент сказали, а он опять нельзя. А, друзья, это Слово Божье, и это святость, которая охраняет нас от того, чтобы мы не потеряли способность быть свидетелями Божьим, о котором, о чем Иисус сказал, уходите никуда из Иерусалима, пока не облечете силою свыше. Отец пошлет этого Духа, и вы будете свидетелями мне. Слава Господу! Лучше быть, кто хочет быть свидетелем Иисуса Христа? Почти что все, слава Господу. Так вот, друзья, тогда дарованное Богом нужно уметь сохранять. Я как-то попытался, наверное, это была моя ошибка. Я говорю, а почему здесь вы так одеты? А почему здесь вы так себя ведут? А почему там братья не стесняются на выезде молодежном там сестер в живот пальцем ткнуть там и так далее, и похохотать при этом? А почему то, а почему то? Потом думаю, посмотрел. Думаю, нет, это движение снаружи вовнутрь не работает. Заставить человека, оденься вот так, смотри туда, в шоры такие, вот так вот, глаза ему, ну-ка не поворачивай сюда, смотри, ну-ка не слушай это, уши ему завернуть, колонки эти повыключить, там шнуры пообрезать там и так далее. Ничего не поменяется. Работает изнутри наружу. Вы понимаете меня, молодежь? Изнутри наружу. Когда захочет, выбор сделает, я хочу служить Господу. Я хочу вот в этой системе мышления, святой, целомудренной, в ней пребывать. Это моя любимая атмосфера. Это мое любимое состояние. Мне это нравится. Я в ней, как рыба в воде, как цветок под лучами солнца и питаемый утренней влагой. Я в ней весь цвету. Мне очень это нравится. Вот тогда... Само собой начинает работать совесть человека, и когда ему предлагают нескромную одежду, бесстыдную, это не для меня, у меня вкус другой, у меня нрав другой. А что тут такого? Посмотрите, разрез до подмышки там, еще что-то. Не-не-не, это не ко мне, мне вот это нравится. Почему? У нее нрав такой, если о прекрасной половине говорить. У нее нрав такой. А нрав чем формируется? Дал Бог духа, силы, любви и целомудрия. Нрав вот так вот сформирован. Мне вот это не нравится, а это нравится. А почему эти молодые люди о таких эмоциях не выражаются грязными и грубыми словами? А мне такой лексикон не нравится. Почему? А у меня другая система мышления. Она меня направляет, чтобы мой нрав вбирал вот такие выражения об этих же самых эмоциях, об этих же самых происшествиях. Восторг выражать не грубыми матерными и грязными словами, а выражать, воздавая славу Богу. Почему? А у меня нрав такой. А у меня нрав сформирован духом целомудрия. И мне это очень нравится. А вы мне что можете предложить, мирские ребята? А мы, табачок, пивко, грязь, всякая муть вот эта из колонок там активных там и так далее. И чем ваши лучше? И слов нету. А у меня есть, хотите, я расскажу? Ну, давай, вот и давай. И когда вот это принимает человек, юный, молодая формирующаяся душа, а она принимает вот такой нрав, и учится этот нрав содержать в себе не только в стабильном состоянии, а в растущем, и обращается для этого к Слову Божьему. обращаются для этого в молитве к Богу. И говорят: «Господи, я вот плохую мысль допустил, грязную, прошла она через меня. Стыдно, ужасно, каюсь, прости». Бог, посылая прощение, восстанавливает то, что, возможно, пострадало от такого прикосновения. Восстанавливает. Это милость Божья. Слава Господу! Потому что Бог дал этот дух силы, любви и целомудрия. Вот этим не было новозаветного наставления у Иосифа, и он попал в очень жесткие условия. И руководителя молодежи не было, и папы с мамой не было. Чего делать? Ну вот эта развратная язычница, женщина, которой власть неограниченная, то хватает его и к себе. Ему и одежду не жалко, ничего. Ему сохранить честь. Она для него дороже. Он целомудренно воспитан. Слава нашему Господу. Пусть что угодно, хоть в темницу, хоть во что, хоть оклеветанным быть. Нет, честь дороже, потому что дух любви, силы и целомудрия он уже укрепил и утвердил до этих испытаний его юное сердце. Слава Богу! Этого ожидается, что так человек будет вбирать, Божий человек так будет вбирать Бога и дорожить этим отношением. Но сегодня, любимые, вот наблюдая за тем обетованием, которое Бог дал, записав, мы видим из книги Откровений, из 2 главы, где записано откровение ангелу Фиатирской церкви, я хотел бы об этом еще с вами поразмышлять и пойти к молитве. 25 стих, 2 глава. «Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. И дам им звезду утреннюю, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам». В книге притчи написано, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. А вот об этом состоянии сказано, что то, что вы имеете, от Бога полученную эту целомудренную, чистую систему мышления, это сохраняйте и сберегайте. Это будет в вас, подобно как железный жезл против языческой системы мира, против языческого убеждения. Они как горшки глиняные, а то, что в вас Богом вложено, это как железный жезл. И вы будете разрушать это убеждением тем, которое вложил в вас Бог, той драгоценностью силы Духа Святого. А воочи, так говорит Господь, милости своей не отниму от народа своего, но изобилием силы всемогущего Бога наполню каждого, кто открывает сердце свое для меня. Аллилуйя! Слава Господу! Он говорит, у вас намного сильнее того, что вам мир в этих заворотках красивых предлагает. В этом информационное пространство такого никогда не было, чтобы оно так переполнено было грехом. А грех был так доступен, куда-то нужно было идти, что-то писать там и так далее. Сейчас кнопку нажал, тебе греха море. А Бог вам, нам дал жить среди этого мира и быть его свидетелями. И говорит, то, что в вас, намного больше того, что в мире. И то, что в вас, это как железный жезл против глиняных горшков. Но, любимые, когда я вижу Божьих детей, которые сами, как глиняные горшки, продавливаются этими мирскими предложениями, жестокостью, и крещенный в Дух Святой, молящийся на иных языках, берут оружие, идут убивать, идут в развратные предложения, идут в эти ночные бары. Мне рвется сердце, мне плакать и рыдать охота перед Богом. Возьмись за то, что в тебя вложено. В тебя вложено неизмеримо больше того, что предлагает тебе этот мир. Почему ты этим не пользуешься? А там выбор. А я не выбрал служить тому, кто мне это дал. Сердце Бога рвется от печали. Когда дарованное его святому наследию, оно бросается под ноги, переступается и уходит и ломаются. кто-то исчезает в этих безднах, и уже вернуть ничего невозможно. Но за кого-то возносимая сильная молитва родителей, церкви, кто-то с постом, она от края многих этой бездны, этой ямы вызывает обратно. И приходит что-то в сознание. Человек понимает, я, дарованную Богом, целую систему отдал, чтобы ее порвало. Мне стыдно, мне жаль. Глубокое искреннее покаяние, принесенное перед Богом, оно позволит сойти Божьей милости и благодати и восстановить эту систему здравого целомудренного мышления, которое дал Бог, и восстановить ее, сделать ее сильной. Глубокое покаяние может, слава Господу. Итак, любимые, кто дарованное Богом хранит и бережет, берегите, стойте в этом, держитесь в этом. Господа славьте и благодарите, что Он ваше все это богатое устройство наполнил своей силой, благодатью и радостью, и вы, как цветущий, приносящий Богу плоды сад. Слава Господу! У кого где-то пострадало, не бегите в сторону мира, идите к Богу, несите себя к Богу, раны сердечные открывайте перед Ним. Бросьте, как поганых идолов, все эти соблазны в ваших смартфонах, телефонах, ваших информационных устройствах. Забудьте по них, отрекитесь от них, от этих блудных, грязных, нечестивых, полной ненависти и зависти информации. И устремитесь к Богу, и Он вас благословит. Исходящая от Него сила восстановит вас перед Ним чистыми, святыми, непорочными, полными Духа силы, любви и целомудрия. Аллилуйя! Слава Богу! Я хочу вместе с вами, любимые, пойти в молитву к Богу и приносить Ему свои сердца, и воздавать Ему хвалу, и просить Его силы. Да благословит нас всех Господь! Аминь! Встанем для молитвы!